Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
О важности прощения сказано уже многое. А если человек, сделавший зло, и не думает раскаиваться, нужно ли прощать? Нужно ли мне просить прощения, если я и вины не чувствую за собой, но просто так, ради сохранения отношений с другим человеком? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Вот, ну, как не поговорить о прощении? И сегодня непрощенное воскресенье, сразу не беспокойтесь, не лезьте в календарь. Вот, потому что у нас адвент, а сам адвент, то есть ожидание Рождества Христова, когда мы каждый день готовимся, размышляем о том, как перевернул этот мир родившийся младенец, и что вообще произошло в мире с его рождением. Вот одна из важных вещей – это, конечно, прощение. Напоминаю, что «Погружение» – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня тоже уже, как обычно, пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте с вами поговорим о прощении. Напишите вообще, нужно ли прощать человека, который, в общем-то, не сильно-то и раскаивается, и не сильно-то, в общем-то, и хочет, чтобы его прощали. Вот. Зачем это вообще нужно? И как вы с этим справляетесь вообще, со всеми этими эмоциями? Соответственно, мы продолжаем говорить на очень важные темы, актуальные темы и тему прощения, тема невозможности прощения или сложности прощения, тоже одна из таких очень важных тем. И давай-ка вот сегодня попробуем зайти вот на эту тему с другой стороны. Всегда ли нужно прощать? И, может быть, наше прощение – это вообще как бы так вот. Человека просто избалует, и все, и он вообще будет все это воспринимать как должное. Но начну я не с этого, да, вот, не с прощения. Я вот смотрю, значит, и на твой, собственно, твое окружение, ты находишься сейчас в церкви, а как вообще вот, не вижу я у тебя там ни лампочек сверкающих, ни, не знаю, там игрушечек, ни каких-то там украшений. Скажи-ка, как у вас в церкви празднуют рождественский адвент, и празднуют ли, и как ты это время сам проводишь?
Ну, ты понимаешь, наша церковь появилась в начале 90-х годов, да, и в большинстве своем, да не в большинстве, практически все, недавно начали появляться люди с таким евангельским прошлым, вот недавно присоединилась к нам семья, там жена в 4-м поколении, муж в 5-м поколении, баптисты. Вот. А до этого у нас все люди были уже во взрослом возрасте там, покаявшимися и крестившимися, и не имевшими вот такого опыта в родителях или в бабушках, в дедушках. Ну, может, у кого-то и была бабушка православная. Да? Поэтому культура вот такого рождественского адвента, рождественских праздников, она у нас вошла вот гармонично с культурой празднования Нового года. И все лампочки, все подарки, елки у нас прочно связаны именно с Новым годом. Конечно, мы перестроились, и для нас Рождество – это большой праздник, но вот ощущение волшебства для нас прочно завязано именно на Новый год, да, и я скажу так, что вот это понятие рождественский адвент для нас, оно не то чтобы новое, оно такое, ну да, новое, да, и мы скорее готовимся к Новому году. Но в церкви есть церковь, и мы там, допустим, как и пасхальный период, так и предпасхальный период есть, и предрождественский, у нас мы отмечаем уже там рождественскими гимнами и проповедями, которые нас подводят вот к празднику Рождества. А еще это накладывается, знаешь, какой отпечаток, почему у нас не так сильно рождественский адвент складывается, потому что Рождество мы празднуем не только 25-го, а еще и 7-го.
Вот все понятно, да.
То есть мы, у нас это рождественские праздники растянуты на долгий период, поэтому, ты понимаешь, мы не можем не праздновать 7 января Рождество, потому что день рождения одного служителя, ты не поверишь, именно 7 января.
Я даже не берусь даже размышлять на эту тему. Дни рождения служителя. Всякое бывает, что называется, да? Я вот 8 октября родился, и ничего, да, все время меня путают.
Почти красный день календаря.
Да, фактически, да.
Перетянул.
Да, я вовремя явился на свет, вот что я тебе хочу сказать. Но на самом деле очень важно, что? Очень важно, мне кажется, смотри, я, в общем, тоже, из, как ты понимаешь, из поколения, в общем-то, которое, мы с собой одно поколение, да, мы, в общем, я не из церковной семьи, там бабушки, опять же, бабушка сильного влияния на меня не оказывала, и вообще не помню, чтобы какой-то особый, несмотря на то, что моя бабушка была верующей, какой-то особый вот были традиции, связанные с Рождеством. Да? Мы, например, сами эти традиции выстраивали в своей семье, и с женой, например, мы решили, что для нас вот Рождество будет главным праздником. И мы просто это все... Значит, тоже вроде как бы там 31 декабря, салат оливье, это, значит, там, сказать...
Мандарины,
да, ну, в общем, салат оливье, заливное какое-нибудь, знаешь, там какой-то вот... То есть вот этот весь стол, и у нас, например, в семье, у нас даже... Ребенок, он ну, младший, да, старший тоже, старший уже такой осознанный, да, вот, ребенок, девушка молодая, уже на которой я влияние-то, в общем-то, не могу оказывать, скорее она на меня оказывает. А вот младшая, она в этом году сама рождественский календарь нарисовала, вот, и каждый день звездочки зачеркивает, зарисовывает звездочки, такие звездочки. И 24-й. 24-й сочельник. Все у нас. 24-й. Все готовимся. У нас на Новый год мы фактически не дарим. Такие символические подарки там дарим. А самое важное происходит у нас 24 на 25-е в сочельник. Какой бы день недели он ни был. Вот в этом году вообще замечательно. С пятницы на субботу. Просто. В прошлом году там с субботы на воскресенье, по-моему, что-то такое было. Вот. Ну, тоже такое вот близкое. Да. И, понимаешь, у нас там мы готовим, каждый член семьи готовит подарок для всех. И получается, один человек получает больше втрое подарков, чем обычно. И то есть, естественно, там Рождество для детей – это самый лучший праздник, потому что подарков больше, чем на день рождения ты получаешь, да? Вот, естественно, мы готовимся. То есть это вот такой вот... Ну, для нас, ну, вот в нашей семье это стало важно. То есть мы как бы... Я к тому, что мне кажется, что вот эти... Когда мы говорим о традициях, да, традиция – это не то, что насаждается, а то, что, не знаю, выстраивается или, не знаю, возделывается. Вот так вот красивое слово, мне нравится. Возделывается так вот постепенно, мне кажется.
Могу отметить, что в моей семье... Был диспут теологический с моей младшей дочкой. Она там, после очередных там, каких-то заявлений по поводу Бога, она сказала: «Папа, а Бог может исполнить желание?» И тут я понял, что я не могу ей сказать, что он может исполнить. То есть он, в принципе, может. Просто я знаю по опыту, он не всегда исполняет. Потом она сказала: «А Дед Мороз выполнит те желания, которые я загадала?» «Я игрушки уже купил». И сказал: «Да, Дед Мороз выполнит. Как ты думаешь, кто выиграл?» Я согласен, что это выстраивается из таких вот естественных посылов каких-то, да, и для, ну, для нашей семьи, и для церкви Рождество имеет большое значение. Вот. Но постсоветское наследие мы несем в себе, вот, и для нас все это вот так складывается.
Ну, я к тому, что никто не мешает нам вообще это все самим, собственно, выстраивать, да, в своей семье, в своей жизни. И мне даже нравится, что у меня в моей общине 6 на 7 все это празднуется, там все вот-вот-вот. я как-то переживал, а потом думаю, а что переживать-то? Ну что там, 24-25 не так. Потому что для меня, вот, например, даже, смотри, вся индустрия, если уж говорить, да, вся индустрия, новогодняя индустрия, она работает, как это ни парадоксально, именно на вот... там даже не до новогодних праздников. Я понимаю, что новогодние праздники, может, как-то вот у нас в стране принято праздновать на более широкую ногу, но я не думаю, что, например, новогодний огонек подливает, подбрасывает дровишек в эту индустрию, скорее наоборот. С каждым годом все больше заставляет нас выключать телевизоры и проводить это время в каких-то других совершенно вещах, например, в настольных играх или, не знаю, там... в каких-то вот, ну, семейных каких-то вот вещах, да. Но вот у меня даже жена сказала, говорит, слушай, ну все, вот уже чувствуется Рождество, то есть вот даже как бы чувствуется, что это вот сейчас, это декабрьское, да. Может быть, мы просто хотим этого, и мы видим это, мы чувствуем это. Это, наверное, все-таки Рождество. Диккенс, Чарльз Диккенс, человек, который, в общем-то, по сути... один человек, который смог перестроить Европу снова на рождественские праздники, уже в 19 веке все это стало утихать, и вдруг там появился один человек, который вдруг сказал о том, что это важный праздник не просто для того, чтобы поставить елку, да, там или что-то, там порадоваться, вот, а это праздник для того, чтобы выйти на улицы и подумать о том, кто сегодня голоден, кому сегодня холодно, то есть пойти и сделать что-то, да, и для него Рождество – это, конечно же, праздник, который выражается в добрых делах, в изменении, в каких-то вещах, достаточно прочитать его рождественские повести, которые мы сейчас с младшей дочкой и читаем, в общем. Ну вот, переходим к Рождеству, к теме прощения, так медленно, но верно. Друзья, а наступило ли Рождество, наступает ли рождественское настроение у вас? Я уверен, что наступает, потому что очень-очень благодарен вам за вашу поддержку нашего проекта, в том числе проект «Погружение». И мы хотим, чтобы рождественского настроения у вас становилось все больше и больше, праздничного настроения становилось все больше и больше, несмотря на то, что мы говорим на очень сложные темы, но эти темы исходят из того, что у вас болит, и о том, о чем вы с нами говорите. И очень здорово, что вы пишете нам комментарии, поддерживаете нас. И, конечно же, без вашей поддержки невозможен выход в эфир нашего проекта. Только благодаря вам мы выходим в эфир, потому что мы работаем для вас. Мы хотим говорить о том, что для вас актуально, для вас важно. Мы хотим помогать и разрешать те проблемы, которые мучают вас, и, в общем-то, говорить о той боли, о которой вы бы хотели поговорить и как-то с этим справиться. Поэтому, и, конечно же, для нас очень важна и ваша и финансовая, в том числе, поддержка. Поэтому вы можете в описании к видео, вы найдете ссылочку, можете смело кликать по ней, проходить, и можете оформить разовое или ежемесячное пожертвование. Конечно же, любая сумма, которую вы готовы пожертвовать, для нас будет очень важна. И вообще, любой рубль, который вы жертвуете на проект погружения, он не проходит бесследно, потому что благодаря этому еще больше людей узнают о нашей передаче и, собственно говоря, находят решение проблем. Ну вот, в частности, недавно я получил письмо с благодарностью от человека, который уже несколько месяцев слушает передачу «Погружение», и передача «Погружение» помогает ему, в общем-то, в этой нестабильной, сложной жизни, мы все прекрасно понимаем, что сейчас приносит нестабильность, обретать какую-то уверенность и вообще разрешать свои внутренние вопросы. Мы для этого и работаем. Поэтому благодарим вас за вашу поддержку. Еще раз переходите по ссылочке, кликайте, оформляйте разовые ежемесячные пожертвования. Для нас это очень важно, и это важно для тех, кто еще, может быть, станет слушателем или вот человеком, который впервые послушает, увидит наши эфиры, и это может изменить ему жизнь. Большое спасибо. Ну и, конечно же, друзья, если вы попали в сложную жизненную ситуацию, то вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Вот прям надо мной вы увидите телефон доверия 8800 номер, телефон доверия 8800-333-1706 в шапке вот этого видео, этой трансляции 8800-333-1706. Это абсолютно бесплатно и анонимно, так что, дорогие друзья, присоединяйтесь, мы делаем все для вас. И сегодня для вас мы решили поговорить о прощении. Вот, и у меня главный специалист сегодня по прощению – это пастор Московской Евангельской Церкви Петр Морозов. Вот, попробуем посмотреть, что же, что с ним происходит и как он вообще реагирует на это, на эту тему. Вот скажи-ка, Петр, для тебя прощение – это что? Это вот насущная необходимость или христианский долг?
Уф, ну, ты не оставляешь выбора, да, потому что ну, христианский долг, он приводит меня к определенному формализму. А необходимость жизненная – это то, действительно, без чего ну, нам сложно прожить, потому что без прощения, по сути дела, и отношений построить невозможно. Потому что если мы не согласимся с тем, что прощение нам вот крайне важно и жизненно необходимо, то, будучи людьми грешными, сталкиваясь с людьми грешными и регулярно досаждая себе друг против друга, каким-то образом согрешая, там, вот, образно говоря, наступая на...
Так, я, по-моему, ты слышишь?
Поэтому, конечно, это жизненная необходимость. И тут никуда не деться. Так вопрос формулировал, что выбора нет особо.
Но, слушай, выбор всегда есть. Другое дело, что... Вот, друзья, да, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим сегодня о прощении, о том... Ну, мы всегда... Прощайте, прощены будете, Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит. Вся Библия, в общем, что называется, пронизана вот этой идеей прощения. Идея прощения есть в Ветхом Завете. Например, мы вчера закончили в церкви изучать книгу Неемии, вот эта идея прощения, несоответствия тоже есть в этой книге. И, конечно, очень-очень важно, мне кажется, вот эта идея прощения, как бы мы понимаем эту идею прощения, но на самом деле, вот мы сталкиваемся с реальностью прощения в своей жизни, да? Мы сталкиваемся с тем, что... Ну, мы понимаем, вообще, вот я подхожу, знаешь, у меня был такой эпизод, когда я встретился с человеком, ну вот, по отношению к которому я думаю, что я вот, ну, как бы своими действиями как-то нанес ему какую-то рану, там, боль. Я стал, ну, там, у него перед ним извиняться, я говорю, так, сначала поговорили, потом стал извиняться, он говорит, слушай, я вообще не понимаю, о чем ты. То есть, да, вот, зачем все это тебе? Ну, как бы... Я вообще не понимаю, в чем тут проблема. В общем, как бы люди живут с этим, и ничего, да? То есть вот, так, вот такое ощущение. Вот зачем это все время, знаешь, вот какое-то такое ощущение, что, ну, это нужно мне, вот, а зачем? Может, это просто комплексы, и никакие, ну, никаких таких духовных особых законов там в этом нет, как ты думаешь?
Фу, ну, некоторые так могут и представлять это себе. Такой вопрос очень серьезный. Я сталкивался примерно с такой же позицией несколько раз. И, как правило, это люди либо неверующие, либо люди, которые тщательно скрывают свои обиды. Вот, возможно, там неверующие именно по этой причине так и поступают, потому что, как говорится, на обиженных воду возят, да, и легче, чем вот проще не выяснять отношения, а проще как бы сказать, что нет, я не обиделся. Еще, знаешь, эта фраза «я не обижаюсь, я расстраиваюсь». Ну, какая-то вот такая нечестность, да, чтобы вот иметь возможность и самому обидеть, и как бы и не обижаться, стать более черствым, что ли. И в этом смысле, конечно, я сталкивался с этим, но я не вижу в этом какой-то большой искренности, да. Тут большое желание избавиться от боли и большое желание впредь, ну, как бы стать более чёрствым и не допускать таких вот отношений, чтобы они причиняли боль. И я думаю, что это путь вот как раз к отторжению или более к формальному общению, где теплота, искренность, открытость, ну, как бы всё меньше и меньше участвуют во взаимодействии. Вот поэтому... Вот такое отношение, ну, знаешь как, да я и не обиделся, да, это, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Это скорее говорит о том, что человек скрывает свою обиду, чем о том, что он не хочет, чтобы там ты попросил прощения. Мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться.
Слушай, а как ты думаешь, всем ли героям Библии легко было прощать?
Уф, да, слушай... Конечно, не всем. Давай легче перечислить тех, кому легко было прощать. Я вот даже не знаю, даже Стефан, которого побивали камнями, ну, наверное, все-таки не так просто это делать. Всегда тяжело прощать. Не знаю, как кто скажет и как кто чувствует, но это вопрос, наверное, нанесения ущерба. То есть насколько ущерб силен, настолько прощение тяжелее дается. Вот. Если ущерб минимальный, прощение дается легко. Если ущерб весомый, то это довольно-таки тяжелый процесс, болезненный, потому что это связано с тем, что вам дорого. Неважно, это ваша честь задета или ваши капиталы задеты. И тут не суть, или ваша болезненная точка, которой вы дорожите. Вот. А тут вопрос, насколько обидно было то, что сделал человек, и то, что он допустил по отношению к вам. Вот. И если это ценно для вас, то прощение всегда – это усилие, всегда это тяжело, всегда это непросто. Это довольно-таки болезненный процесс, насколько я вот понимаю, сталкиваюсь. Не только о себе говорю, а говорю вообще о тех вещах, с которыми я сталкиваюсь. Есть даже некоторые терапии, процедуры, когда люди помогают простить. То есть его ведут с определенными вопросами, и человеку помогают окончательно простить того, кто нанес обиду. Вот это такой момент существует.
Слушай, если читаешь Библию, да, вот особенно Ветхий Завет, как же там быть с ветхозаветным око за око? Мы видим, как герои Ветхого Завета, в частности, Давид, например, мстят за обидчиком. Как быть с этим?
Ну, давай сначала там котлеты от мух отделим, да, или мухи от котлет. Око за око и вот зуб за зуб, жизнь за жизнь – это все-таки прорыв в нравственных законах. И мы уже говорили, мне кажется, об этом. То есть ценность человека, независимо от его социального статуса, именно в законе Моисея была очень хорошо вот так подчеркнута. В законах Хаммурапи этого нету, хотя они примерно тех же, там, того же периода, и там богатый человек легко откупается за смерть небогатого человека. Да? То есть и вот ценности, нет одинаковой ценности. Скорее всего, о ценности жизни, о ценности каждого человека вот эта фраза говорит. А вот я тебе из Второзакония могу прочитать, что такое прощение. Да? Вот это вот замечательная вещь. Люблю Ветхий Завет, ты это знаешь. Вот смотри, Второзаконие, это у нас с тобой будет 15 глава. Седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец...
Семь лет надо терпеть, да, я так понял.
Подожди, который дал займы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Вот. Короче, тут есть даже оговорка про нищего. И есть оговорка про сроки, то есть... Бывает так, что срок к седьмому году подходит, кто-то просит у тебя взаймы, а ты не даешь, потому что знаешь, что год прощения идет. И Бог говорит, не ожесточай сердце своего. То есть прощение – это такой момент, когда бывает сложно. Потому что вот у нас прощение иногда, знаешь как, чтобы не прощать, люди не дают взаймы. Даже есть формулы определенные. Ну как бы, то есть я не даю взаймы другу, чтобы не потерять друга. Вот. Или как бы давай взаймы ровно столько, сколько можешь простить, независимо от того, богатый ты или бедный. Там, да? Вот, богатый скажет, а я не могу простить там. И все, и не даю взаймы. Но это не то, о чем говорит Господь. Господь говорит, что если есть что у тебя, дай, знаешь, как вот это звучит интересно, не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твои перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою, дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Знаешь, когда нищий брат, то ты понимаешь, что он тебе не вернет. Ты давая, ты готов уже к прощению. И вот такая вот интересная вот второзаконие с 1 там, по 11 стих. Вот, и вот эта фраза в 11 стихе, которую потом Иисус как-то сказал, использовал для того, чтобы сказать, нищие будут всегда с вами. Это и в Ветхом Завете было известно. «Нищие всегда будут среди земли твоей, потому и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». То есть заранее говорит «давай», потому что ты простишь, маловероятно, что тебе вернут. Может, богатый и вернет тебе, а вот нищий – нет. Да, и прощение закладывается даже вот в таких вот моментах помощи. То есть ты помогаешь, зная, что тебе могут не вернуть. Вот. И это такой момент непростой. Тут законом ничего не решишь. Тут сердце должно включаться. И, конечно, это тяжело. Конечно, это процесс. Ты должен понимать, что... Ну, мы должны понимать, что прощение – это, наверное, процесс, который нас и смиряет, и заставляет переживать неудобные, неприятные моменты, и такой вот некомфортный. Это нелегко дается, особенно если что-то ценное отдаем.
Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, всегда ли нужно прощать, и всегда ли у вас получается прощать. При этом, может быть, есть случаи, когда, скажем, не то что не прощение, а вот наше, скажем, наше хорошее отношение к другому человеку, когда мы, значит, прощаем ему его согрешение, становится, в общем, угождением его собственным недостатком, его грехам, его поведению. Может, мы этим самым избалуем этого человека и тем самым показываем, что ему все дозволено. Ну, как бы, ребенка, вот скажи, пастор церкви, значит, ну, знаешь, наказание нужно для ребенка или нет?
Вот давай так. Опять, ребенок есть ребенок, у тебя есть ответственность перед Богом, как ты его воспитываешь, и вообще ты хочешь ему лучшего. А когда перед тобой взрослый человек, и вот тут какой момент, тут никогда не знаешь, чем руководствуется человек. Один скажет, ты знаешь, ему вредно, если я ему буду давать взаймы и помогать, я его только испорчу. Но им руководит жадность, ты же не проверишь его сердце. А другой действительно много раз и долго помогая, и понимая, что вот человек вот уже ну, просто сидит на шее и сам ничего делать не хочет, и чтобы помочь ему, он как бы позволяет ему побарахтаться немного вот в такой вот среде, когда он самостоятельно, да, живет, и когда ему надо вот становиться на ноги. Тем не менее, я нигде в Библии особо не находил. То есть много указаний на то, что мы должны помогать, и очень мало указаний, или практически их нет, где мы должны контролировать другого и проверять его мотивы. Вот в Дидахе есть два момента, когда составители говорили о том, что помогай нуждающемуся, все нормально. И есть моменты, где они указывают, если же тот, кому ты помогаешь, использует это не на добро, или вот он сам не нуждается, а просит, то это ответственность его на самом деле. Это ответственность того человека. Мы очень сильно переживаем, что мы избалуем кого-то. И мы очень, ну, мы люди такие испорченные, потому что это Москва. Тут сюда едут много попрошаек, там, да, и мы как бы давая понимаем, что половину, а может и большая часть этих людей, которые попрошают...
Ну, это вообще бизнес. Я знаю христиан, которые принципиально не дают попрошайкам, потому что они тем самым поддерживают, в общем, да, криминальную сеть.
Да, но когда у вас в собрании есть человек, который, ну, допустим, если мы сейчас говорим о прощении, который регулярно что-то нарушает, регулярно это требует прощения, и регулярно это вызывает определенные сложности, все зависит от того, на самом деле, как он к этому относится, к своему несовершенству. Если он понимает, что это несовершенство, если он сам переживает, если это действительно для вас видно, что он переживает, то, в общем-то, у нас нет никакой возможности. Если этот человек действительно беден, если он работает, но ему не хватает, он там наделал ошибок, и какой-то период у него есть для того, чтобы исправить эти ошибки, и вы в этот момент ему не помогаете, потому что он это сам наделал ошибок, ну, друзья мои, тогда мы можем к Богу не обращаться. Мы же сами наделали свои грехи. Нас никто не заставлял. С такой логикой мы можем к Богу не ходить за прощением и за помощью. Потому что все ошибки, которые мы сделали самостоятельно. И вот когда мы брату отказываем в помощи, говоря, ну, показывая на него, говорит, да, он сам виноват в своих ошибках. или когда мы не доверяем его и изначально считаем корыстным человеком, или просто объявляем его ленивым, там, да, и не помогаем, то мы просто оправдываем свое нежелание помогать. Мне так кажется. Вот. Можем ли мы избаловать человека? Ну, наверное, можем. Наверное, момент такой есть. Но по факту я вижу, что есть люди, которые могут пользоваться, но это их вина. Это не моя вина. Моя вина будет, если я не помогу. Вот так, мне кажется.
Хорошо. А вот если не просят прощения, вину не признают, надо прощать? Формально вообще, ну как?
Я когда прочитал этот вопрос, я не знаю. Ты знаешь, я тебе так скажу, что можно выстроить логическую цепочку, исходя из слов Христа о том, что вот выкажи ему, если он не там, и так далее, и так
Христос
далее. Христос
говорит, ну, Христос отвечает, сколько нужно прощать брату согрешающему, да? Вот, до 7 раз. И Христос там увеличивает это в 77 раз. Да, да.
Ну, предполагается, что человек...
Да, предполагается, что этот человек, ну, как бы знает про свою вину и, в общем-то,
да.
Как-то...
А вот если не знает, да, что нам делать? Вот... Я знаю, что можно вот логически выстроить как в одну сторону, так и в другую рассуждение. И по факту вот есть базовая вещь, которую мы с тобой точно знаем, надо прощать, и без этого никуда не деться. Да? Но есть ситуации, когда вот такое прощение может быть попустительством. Есть такие ситуации? Бывают ли такие ситуации? То есть мы должны понимать, отличать прощение от попустительства. Да, мы прощаем человеку, но мы не можем позволить ему снова и снова так поступать, ну, допустим, не с нами, а с собранием. Снова и снова, да. То есть мы прощаем, но мы не даем ему возможности, или как бы, ну, допустим, если это, не знаю, не могу придумать ситуации, да, мы просто пытаемся ограничить человека в части того, чтобы он снова и снова согрешал против собрания или против другого. Это два разных момента. Простить, да. Позволять ли снова так поступать, это вот другой момент. И здесь заниматься попустительством, ну, наверное, нет. Но простить, да. Это, безусловно, нам нужно, потому что это ближе, ну, как больше нас касается. Потому что в Китае, да, вот я рассказывал, мне кажется, давно это слышал, в Китае школьников, которые не могли простить, заставляли носить кирпич, каждый непрощенный. Что-то непрощенное – это один кирпич в рюкзак. И школьники когда-нибудь сдавались, потому что невозможно ходить с рюкзаком, когда у тебя полно кирпичей.
А откуда они знали непрощенное? Вот скажи мне, откуда? Они всем рассказывают, список такой непрощения выкатывали. Такой. Знаешь, мне все эти красивые метафоры восточные всегда вызывали, значит, такую легкую иронию, потому что все это очень красиво звучит, такая красивая метафора, красивый образ, да, я говорю, ну, а на практике это как?
То есть, вот, человек... Ну, вот на практике, Игорь, на практике это довольно-таки просто. Ты привязываешь к себе человека, которого ты не прощаешь. Ты просто эмоционально к нему привязан. У него перед тобой долг, и этот долг заставляет тебя думать об этом, размышлять, гонять по кругу одни и те же мысли. Ты как будто споришь все время с этим человеком. Его уже нет в твоей жизни, но он есть. И он по-прежнему разрушает твое настоящее и будет разрушать твое будущее, потому что ты не хочешь его простить. Да, он не чувствует вины, да, он не попросил у тебя прощения.
Слушай, в конце концов, я настолько могу так воспитать человека, что он вообще не будет ничего за собой видеть. И во всех будет видеть только претензии. Тем самым я так воспитал человека, что он стал чувствовать свою собственную вседозволенность. Вот прям я вспылил, ну, у меня такой характер, что поделаешь. Принимайте меня таким, какой я есть. Да прощайте меня, Христос же говорил. И, слушай, я видел, например, особенно это связано, значит, со старыми людьми, которые, ну, которые иногда теряют связь с реальностью, да, и как бы говорят, что он говорит, вот и тяните меня, вот и любите меня теперь таким. Я вас полюбил, слава Богу, по вкладу, а теперь вы так поступаете. Что делать-то?
Очень хочется занять такую позицию через несколько лет. Слушай, я бы все-таки опять остановился, может быть, я не очень подобрал правильные слова, наверное, неправильные слова подобрал. Просто, понимаешь, когда вот то, о чем ты рассказываешь, это когда мы человеку не говорим о том, что он разрушает наши отношения своим поведением. Он разрушает между нами, он разрушает в собрании. И это называется попустительством. Но непрощение – это последствия для нас обоих. И для того, кто не прощает, последствия не меньше, чем для того человека, который согрешает. То есть, да, он понесет свое за грех, но ты в этой жизни уже тащишь этот рюкзак с кирпичами. И тебе тяжело с ним, тебе некомфортно, но ты его тащишь, ты не хочешь его отпустить. И есть два момента в этом смысле. Это то, что касается меня, моей свободы и моего эмоционального состояния, и то, что касается наших будущих взаимоотношений, потому что если я не буду говорить о том, что меня беспокоит в наших взаимоотношениях, если я буду умалчивать и вот так тихо-тихо попускать, то я буду как бы все равно это выльется в конфликт. Попустительством заниматься – это не то же самое, что не прощать. Да? Я думаю, что в церквях, особенно в нашего толка, достаточно людей, которые могут твердо и спокойно все объяснить и рассказать. Да? И я даже больше тебе скажу, у нас очень боятся, чтобы появились в церкви люди, которые бы, знаешь как, сели бы на шею. Вот. И вот этот страх такой, он как бы меня успокаивает, что никто не будет заниматься попустительством, всегда поставят на место и всегда скажут. Я бы сказал, этого даже слишком много в наших церквях. Ну вот в нашей церкви точно. Вот. А вот хотелось бы, чтобы больше было прощения, милосердия, снисхождения. И даже, может быть, где-то вот того, что называется попустительством, но чтобы человеку дать время вот отогреться, увидеть, что все-таки он делает, и вот восстановить отношения именно переменой поведения, именно покаянием. Вот, поэтому я вот на стороне тех, кто готов давать возможность человеку и давать время человеку увидеть разрушительных своих действий и вот как бы поснисходить какое-то время.
Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, нужно ли всегда прощать, всегда ли нужно прощать, вот так вот. Вот. И есть ли, например, проступки, которых прощать не следует ни в коем случае? Вот, считаете ли вы, что существуют такие проступки и какие? Напишите нам в комментариях. Скажи-ка мне, дорогой Петр, а если я вот не чувствую за собой никакой вины, нужно ли мне вообще просить прощения? И вот просто ради сохранения отношений. Мне кажется, это же неискренность какая-то получается, нечестность.
Ну, да, очень часто бывает такое, что мы, что я, бывает, прошу прощения за то, что не понимаю. Ну, не часто, но бывает, бывает такое. Ради сохранения отношений. Да, знаешь, как тут момент такой. Тут сама перемена отношений, перемена поведения человека и отношение к тебе подсказывает, что что-то не так. И тогда ты, ну, то есть я, бывает, заранее извиняюсь, за что еще не знаю, но по ходу беседы это выясняется. Да? То есть здесь тут такой момент, что мы как бы понимаем, что что-то уже не так, что кошка пробежала, что что-то изменилось. И чтобы восстановить, ну, я стараюсь попросить прощения, чтобы потом, впоследствии выяснить. Потому что если не выяснять, а просто так делать, то я таким образом как будто бы управляю нашими взаимоотношениями. Да? То есть это действительно неискренне. Попросить сначала, чтобы выяснить, это, наверное, один из инструментов для сохранения отношений. Потому что все понимают, что что-то так... Ну, есть более чувствительные люди, есть менее чувствительные, есть такие, как танк. Они никогда не просят, пока им не скажешь в лоб, в чем они провинились, да. Вот. Но если вы почувствовали, что между вами пробежала кошка, и вы не понимаете, в чем дело, то можно подойти, извиниться, а потом спросить, слушай, вот расскажи, вот. И человек может действительно рассказать. Вот. И это бывает так. Так что тут тоже имеет смысл как бы себя спросить, для чего я это делаю. Если этот человек дорог для меня, и я хочу сохранить с ним искренние отношения, это один момент. А если человек, ну, просто я им пользуюсь, это тогда мне вопросы ко мне. Ну, то есть, для чего я это делаю?
Вот. У нас есть комментарий. Алла написала, наверное, чтобы не было попустительства, виноватый и должен быть попросить прощения, то есть осознать свой грех, чтобы, что ты нанес ущерб человеку по одной из заповедей. И еще вот Алла написала: как вы думаете, почему больше написано в Библии, я так понимаю, о прощении? То есть мы должны простить, а не о том, что не обидеть. Если понял это, попросить прощения самому.
Уф, хорошо, очень классный и очень замечательный вопрос, потому что действительно в Библии написано о прощении гораздо больше, чем о том, чтобы не обидеть, именно по той простой причине, что прощения не хватает. То есть и я сталкивался много раз в жизни, когда мы, два человека могут спорить, и один другому говорит: я не сказал ничего не обидного тебе, ничего обидного на самом деле. А ты обиделся, как ты можешь? И вот этот момент, что мы считаем, что мы не сказали ничего обидного, это такая вот, если это не манипуляция, то это несправедливость, потому что обидно или нет, больно или не больно, может сказать только тот человек, кто это выслушал от нас. Мы не знаем его чувств. Мы предполагаем, что это не больно, мы предполагаем, что это не обидно. А вот тот человек реально знает, обидно это или не обидно, да. И мы таких вещей, которые мы не знаем, обидно это или не обидно, по нашему взгляду не обидно, мы делаем много. Поэтому мы обижаем мимоходом. И, в общем-то, одна из самых больших задач – признавать то, что мы можем это делать. Признавать и прощать. Если мы можем делать это мимоходом, не осознавая, что мы делаем, то нам легче дается прощение, потому что мы понимаем, что те люди, которые нас обидели, могут просто не понимать, что нам больно. Вот. Но если хочу коснуться, если другой человек просто настаивает на том, что нам не больно, то это нонсенс, потому что только я могу знать, больно мне или нет. И если я это знаю, то я должен прислушиваться к словам того человека, который обращается ко мне и говорит: мне было обидно, мне было больно, и нам стоит согласиться, потому что это так и есть, даже если с нашей точки зрения это не обидно. Поэтому, наверное, в Библии не так много слов, не так много заповедей, а так, об обидах, хотя они есть везде. Там, не укради, там, не солги, там. Это тоже вот то, что вызывает чувство обиды, там, да, не обмани. Это все заповеди, которые есть. Но мы, когда говорим об обиде, мы имеем в виду несколько более широкий спектр. Сейчас жизнь такая, что обидеть можно каждого. Вот. Но вот этот момент, мне кажется, очень важный, что прощение требуется даже тогда, когда мы не понимаем, что мы обидели человека.
Вот. Художник каждый может обидеть.
Да, я согласен.
Поэтому грубые все такие, не понимаете тонких душевных организаций. А есть ли что-то, что мне можно не прощать, например?
Ну, если бы я был правильный пастор, я бы тебе сказал: хулу на Духа Святого.
Я так не скажу. Слушай, это не же ко мне, это не ко мне же. Потому что хула на Духа Святого не проститься, это не человек решает. Это, слава Богу, слушай, вот эти вещи, слава Богу, решать, знаешь, это как, значит, как-то была беседа, пастора и, верующих. Такая вот, как мы любим, да, стол, там, чашечки. Настало время для простых примеров, и пастор задает вопрос, он говорит: а что вот будет? Вот кто возьмется, кто не возьмется? Мне очень понравилась вот эта фраза, которую я взял на вооружение пастора. Говорит: слава Богу, это решать не нам.
Да.
Вот. И поэтому, когда мы говорим про Хулу Духа Святого, тут, слава Богу, это решать не мне. Да? Слава Богу, это решать не нам. Это как бы решает Бог. Да? Вот. Другое дело, что, естественно, мы выстраиваем свои теологические конструкции, вот что это такое, чтобы вот в это, не дай бог, не попасть. Да?
Ты знаешь, у меня был пример, когда один из моих братьев просто так мне сказал: ты сделал непростительное.
Отлично, отлично. Я возьму на вооружение.
Да. И ты знаешь, что мне, слава Богу, мы давно с ним знакомы, почти 30 лет. Я кое-что ему напомнил, и он сразу сдулся. Да, потому что мы прощаем непростительное. Это же опять слова, которые я услышал из уст этого брата. Потому что нам прощено непростительное. Понимаешь, вот эта вот замечательная формула, она может нам подсказать, что нет непростительных вещей. Если нам прощено непростительное, то и мы призваны прощать. Другое дело, что это, опять вернусь к началу нашей беседы, это процесс очень сложный и очень непростой. И если кто-то скажет, что прощение – это легко, значит, вас серьезно не цепляло. Обида, значит, вас против вас серьезно еще не согрешали или, скажем так, не зацепили то, что ценно для вас по-настоящему. Потому что прощать довольно-таки сложно. Особенно, да, если человек не понимает, что он наделал.
Есть еще один комментарий от Аллы. Не нужно, думаю, говорить после разговора о каких-то обстоятельствах, касающихся обоих, говорить «извини, если чем обидел тебя». Такое общее «извини» ничего не стоит, по моему мнению. Я тут, Алла, и соглашусь, и не соглашусь. Я тут раньше Петра встрянул, свои 5 копеек, в общем, оставлю, и потом со своим рублем уже Петр придет, значит, весомым. Я думаю, что я знаю, что такое ранимость и что такое уязвимость. И когда я говорю «извини, если чем обидел тебя», то есть, значит, у меня есть такая форма, когда я изначально собираюсь оскорбить человека, говорю, и могу сказать, что я понимаю, что я сейчас некоторых могу обидеть тут, да, то есть понятно, что ты идешь уже изначально на конфронтацию, да, иногда она нужна. Иногда она нужна, потому что любой конфликт – это обнажение каких-то проблем. Но когда я говорю «извини, если чем-то обидел тебя», но у меня были такие случаи, и я прям подходил я говорю: «слушай, я тебя ничем не задел, у меня другая форма, я тебя ничем не задел, ничем не обидел, я просто могу в пылу, в эмоциях это сказать. Если я чем-то вот, ну, мог тебя оскорбить, задеть, скажи, пожалуйста, я как бы… Я очень не хотел бы, чтобы между нами что-то было, да. И для меня это очень хорошая форма вот открытости и пойти на диалог. Это вот мое мнение. Сейчас вот, может, Петр что скажет, весомее моего.
Ничего не скажу. Бывает так и эдак, ты верно сказал. Тут нужно понимание, потому что у нас слово «прости», «извини» – это такой культурный код.
Разменная монета часто.
Да, культурный код, который как бы говорит о вежливости человека, который говорит скорее о готовности признать свое несовершенство. То есть не то, чтобы он что-то плохое уже сделал, но он как бы готов сказать, что я несовершенен, и я могу даже не понять, что я что-то плохое сказал или обидное. Это неплохо, неплохо. Это не то покаяние, которое мы говорим о перемене сознания. Там, да, и есть вещи, которые мы с собой несем всю жизнь, и какие-то моменты с нами сохраняются до конца дней. И этими моментами можем задевать, и зная это, как раз неплохо бы понимать и говорить вот эти, применять формулы «прости, если чем обидел», потому что вот… Но если я иду осознанно, то тогда я должен быть готов услышать, что это, может быть, ничего и не стоит, да, потому что я вам скажу так, а потом извинюсь и наговорю гадостей. Да, в таком прощении, наверное, вот в таком извинении смысла нет. То есть, если я собрался обидеть человека, то, наверное, честнее просто прямо обидеть. Вот. Чтобы потом понять и услышать, как это больно было. Чтобы потом поменяться.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Могу, скажем, обобщим, да? Подытожим, что называется. На самом деле, вообще вопрос прощения – вопрос не риторический. Да? Мы все прекрасно понимаем все правильные ответы. Да? И обычно я спрашиваю, когда меня спрашивают какой-то вопрос такой заковыристый, я спрашиваю, тебе правильный ответ или честный? Да? Вот, и мне кажется, что вопрос прощения – это вопрос внутренней честности, внутренней открытости к другому человеку. Если ты еще не готов это сделать, можно принять разумное решение, я должен просить, потому что так нужно, но я еще не понимаю, это я эмоционально этого не чувствую. Да? Но пройдите, есть определенный период, когда ты должен через это пройти. Мне кажется, это все равно какой-то процесс. И этот процесс мы можем пройти со Христом, как бы это, может быть, формально не звучало, но это на самом деле так. Поэтому, дорогие друзья, проходите это со Христом, и прощение, как, в общем-то, сложная, но все-таки важная духовная дисциплина, будет в вашей жизни. С нами сегодня был Петр Морозов, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия. Каждый четверг мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам решать эти вопросы. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.